Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В России проходят широкомасштабные торжества в связи с годовщиной присоединения Крыма, что, собственно, празднуют. Владимир Путин наконец появился перед публикой. Почему он отсутствовал в течение 10 дней? Актер Сергей Юрский отмечает 80-летний юбилей. По каким причинам он считает радио важнейшим из искусств? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 16 марта. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. В России открылись широкомасштабные торжества от Сахалина до Калининграда в связи с первой годовщиной нового присоединения Крыма. В областных центрах власти выводят на площади по несколько тысяч человек, в основном бюджетных работников. Центр государственного праздника, помимо Москвы, где вечером в среду концерт на Красной площади, Симферополь и Севастополь, там проходят самые разнообразные мероприятия. В школах состоялся единый открытый урок России и Крым «Общая судьба». Глава Крыма Сергей Аксенов выступил на эту тему перед учащимися открытого космического лицея. На площади Ленина арт-моб «Воссоединение» и концерт звезд российской эстрады вроде Олега Газманова и казачьего кубанского хора. В Севастополе автопробег дорогами русской весны, возложение цветов к памятникам героев Великой Отечественной войны, финал общегородской молодежной полевой игры «Вежливые люди», турнир по регби «Возвращение в родную гавань». За год финансовая поддержка Крыма из Москвы составила 125 миллиардов рублей. Цены на продукты питания за год выросли на 52%. Число туристов в минувшем сезоне сократилось с 6 до 4 миллионов человек. Из-за угрозы санкций в Крыму работает только один из 20 крупнейших российских банков. В марте 2014 года я беседовал для эфира «Радио Свобода» со своей знакомой. Украинский частный предприниматель Наталья, коренная крымчанка, владелица двух предприятий в сфере легкой промышленности, одно из которых находится в Киеве, другое в Севастополе. Вот фрагменты беседы, записанной за пару дней до крымского референдума.
Последний раз в Крыму я была еще до 28 февраля, как раз до того периода, когда были введены войска, непонятные зеленые человечки, как сейчас говорят, на территорию Крыма. Поэтому в данном случае я видела в городе Симферополе заблокированные воинские части, военные машины без номеров или с российскими опознавательными знаками. По дороге в Бахчисарай при подъезде в Верхнее Садовое на дороге блокпост из представителей казачества российского, которые на территории Украины проверяют украинских граждан, их автомобили. Они совершенно делают это культурно, но это совершенно неприятно, дико, и ощущение совершенно ужасно, что совершенно чужие люди из чужой страны почему-то находятся на территории и проверяют людей, которые живут в этой стране.
Вы из Севастополя, в последние годы в основном базируетесь в Киеве. У вас два предприятия, одно в Севастополе, другое в Киеве. Основной язык ваш русский, украинским ежедневной речи вы не пользуетесь. Вас сильно чувство украинства? Вы себя считаете украинкой?
Действительно, производство есть, предприятие есть и в Севастополе, и в Киеве. Головной офис и юридический лицо находится в Киеве. И люди и в Севастополе, и в Киеве всегда разговаривали, разговаривают на нашем предприятии на русском языке. Ну, я могу вам сказать, даже те люди, которого поколение не молодого, люди, которые воспитывались и росли в Советском Союзе, в сегодняшний день очень сильно ощущают себя гражданами этой страны, украинцами. Я бы не сказала, что это национализм, это называется патриотизм. То есть никогда у меня не было такого патриотизма. То есть у меня было ощущение, что я, ну, живу так вот теоретически сложилось, что я по разделению попала именно вот в эту страну. Ну, какая разница России, какая разница Украины, какая разница Беларуси. На сегодняшний день я точно понимаю, что я гражданка Украины, что я люблю свою страну. И я хочу, чтобы у моей страны все было хорошо.
Вы хотите получить российский паспорт? Если вам предложат его, вы согласитесь?
Вы знаете, это очень тяжелый вопрос, поскольку я сегодня прописана в Крыму, и я не знаю, какие будут ситуации. Кроме того, что у меня есть люди, сотрудники, которые находятся в Крыму, у меня есть недвижимость, которая находится в Крыму. Я не знаю, если вдруг вот сложится такая ситуация, и я вынуждена буду находиться в Крыму на российской территории, я не могу сейчас ответить, каким образом я буду выходить в этой ситуации. Гражданкой России быть я не хочу, но мне нужно понимать, какие последствия возможны для того, чтобы сохранить то, что у меня есть, и отстоять тех людей, которые у меня есть, чтобы они не потеряли работу, и какие-то свои финансовые интересы. Поэтому, в общем-то, вопросов больше, чем ответов.
Вы в воскресенье будете принимать участие в референдуме?
В Севастополе, как я уже ощутила за последние 2 дня, есть стойкое ощущение, что уже все решено. И решено без людей, которые должны голосовать, потому что активно идет массированная атака, что все уже в России. И каким образом будет происходить переход от гривны в рубль и так далее и тому подобное. И то есть настолько люди понимают, что украинское правительство реально отказалось от своего Крыма, то есть они не предпринимают никаких действий. И вообще уже за людей все решили. Конечно же, на референдум идти надо, хотя бы для того, чтобы поставить свою позицию, что мы не хотим в Россию, а что для нас важно остаться в нашей стране, и что мы хотим жить в этой стране, и мы хотим, чтобы был мир, покой, не было войны. То есть хотя бы ради этого идти, конечно, нужно, но никто не понимает, как это будет происходить, и будет ли это происходить, и вообще кого-то волнует это или нет.
Вы только сейчас встречались с коллективом своего предприятия, которое расположено в Севастополе. Что вы говорили людям? Как вы будете дальше работать?
И, конечно же, люди, которые работают в моем коллективе с 97-го, с 98-го года, очень боятся потерять свои рабочие места, потому что все прекрасно понимают, что если Крым становится территориальной частью России, предприятие работает с огромным количеством украинских предприятий, как и поставщиков, так и покупателей. И на самом деле для того, чтобы переформатировать производство под российский рынок, который территориально далеко находится, это очень сложно, если вдруг это произойдет и придется это делать. Для людей это будет очень большим ударом, потому что все понимают, что в Крыму работы как таковой в этом случае практически не будет. Потому что люди от года и более просто попадут в вакуум, потому что все инстанции, там те же банки, те же нотариусы, те же предприятия, которые работают с украинскими поставщиками, просто попадут в некий вакуум, который не позволит продолжить сотрудничество в том же режиме, который будет. Надо налаживать совершенно новые связи, надо делать совершенно новые предприятия.
Как проходят платежи сейчас? В какой валюте из Киева в Севастополь?
Платежи, по крайней мере, мы не относимся к бюджетной организации, поэтому и не относимся к структурам, которые зависят от бюджета, поэтому у нас платежи с нашими контрагентами происходят в валюте в гривневом эквиваленте, как обычно, то есть пока никаких изменений, к счастью, нет. К сожалению, есть масса предприятий Украины, которые, пользуясь ситуацией, саботируют платежи.
Вы планируете убытки какие-то уже или нет?
Да, конечно, они уже и планируются, и они уже существуют. Реально уже по 1 февраля месяца уже понятно, что ситуация очень тяжелая, и предприятие выжить будет очень сложно.
Вы размышляете над тем, чтобы отказаться от предприятия в Крыму, перевести все в континентальную Украину? Возможно такой вариант?
Ну, наверное, это невозможно как бы кардинально перевести, потому что люди, ну, это около 40-50 человек, которые имеют свои семьи. Поэтому взять все, бросить те места, в которых они находятся, переехать, жить в другой город, это достаточно большой, ответственный и тяжелый шаг. Поэтому я не уверена, что люди смогут это сделать.
В кругу ваших друзей, родственников, может быть, есть какой-то раскол по политической позиции сейчас?
Ну, мне посчастливилось, что мои друзья и мои родственники занимают, в общем-то, практически похожую со мной позицию. Есть, конечно, ряд людей, которые не понимают, что происходит, что совершенно обидно и досадно, и не понимают последствий, какие могут быть после того, как просто походить на митинги, помахать флажками, что мы хотим в Россию. И о последствиях, которые могут быть при переходе Крыма в состав России, люди начали задумываться только сейчас, спустя буквально уже вот 3 недели. Только сейчас люди начинают понимать, что у кого-то начнутся проблемы с бизнесом, с туристическим, потому что у России там есть масса ограничений, большие налоги, и есть ограничения там по этажности, например, гостиниц, у кого это не соответствует, соответственно, они это не смогут использовать. Например, то же самое с частными предпринимателями. Если на Украине это единый налог, то в России единого налога нет. То есть люди потихоньку начинают понимать, что у них очень сильно поменяется их возможность. Хочется отметить все-таки людей пенсионного возраста. Конечно же, люди очень далеки от реальности, поскольку это были советские люди, то есть и здесь очень сильно рассказывается пенсионерам, что пенсия у пенсионеров будет $350, что это будет платиться вот в рублях уже практически со следующего месяца, что у пенсионеров все будет прекрасно. Поэтому как бы пенсионная часть населения, которая занимает больший процент в нашем городе, готова переходить просто для того, чтобы у них была пенсия $350.
А последние события изменили ваше отношение к России в целом?
Да. очень сильные отношения. К сожалению, я много раз уже поймала себя на мысли, что я не хочу ездить отдыхать туда, где находятся российские граждане. Я точно понимаю, что я не готова вообще общаться так с российскими гражданами, хотя есть ряд звонков с российской территории, звонят люди, с которыми мы сотрудничали каким-то образом. То есть на самом деле это очень приятно, потому что, оказывается, в России тоже есть люди, которые не смотрят российское телевидение, у которых не подключены российские каналы, что они смотрят исключительно только «Дождь» и новости в интернете, которые реально оценивают ситуацию, и они говорят, что им стыдно за то, что происходит это именно с нашей страной и с их страной, что они точно так же переживают.
И вот прошел год, Наталья снова гость эфира «Радио Свобода».
Очень яркое ощущение, когда я 26 декабря узнала, что нет у меня пути домой. То есть, кроме того, у меня было ощущение совершенно новое, что кроме того, что у меня отобрали родину, что у меня даже отобрали возможность туда попасть. Потому что в день 26 декабря, когда закрыли границы между Крымом и Украиной и транспорт перестал двигаться, я была в Украине. И собиралась как раз к новогодним праздникам поехать домой в Севастополь.
Как вы сейчас добираетесь из Киева до Севастополя?
Все, кто как добирается, огромная потеря времени. Нужно понимать, ради чего этот путь делать, для того, чтобы просто даже собраться с мыслями.
Через перешеек можно попасть сейчас с континентальной Украины в Крым или нет?
Да, можно попасть, но, в общем-то, пересекая две границы. То есть на поезде попасть нельзя, можно пересечь на машине или пешком, то есть да, можно.
И еще один путь через Москву.
Самолетом, да.
Как теперь организован ваш бизнес? Одно ваше предприятие расположено в Севастополе, другое в Киеве. Раньше это была часть одного такого хозяйственного механизма. Как за год минувший управление предприятиями изменилось?
Действие предприятия в Крыму очень затруднительное во всех отношениях и по поводу комплектующих, и по поводу бытовой программы. То есть, в общем-то, в принципе, непонятно, насколько это предприятие сможет существовать и дальше. Старых партнеры, они такие остались, но они не могут закупать у нас продукцию, потому что у нас нет той базы документов, которая есть у других российских предприятий, сертификация, аттестация. Все вещи, которые требуют вложения денег и времени. Поэтому как бы все это можно делать, тогда мы, возможно, сможем восстановить своих клиентов.
Пришлось им увольнять людей в Севастополе?
Мы пытались как-то сохранить то, что у нас было. То есть в Севастополе достаточно тяжелая ситуация для граждан именно Севастополя с рабочими местами. Когда у людей выхода уже нет, да, то есть они уже вот здесь, и вот поэтому они уговаривают себя о том, что им, у них все должно быть хорошо, и все будет замечательно, что надо во что-то верить. Ну, то, что разочарований очень много, это очевидно, потому что огромное количество граждан Севастополя, которые остались без работы в конце года, и при приеме на работу на сегодняшний граждане Донбасса имеют преимущество. Происходит своего рода ротация, поскольку работы у севастопольцев нет, у них не остается выбора, им приходится уезжать. В Севастополе на сегодняшний день огромное количество российских граждан, которые приехали со всей территории России. Как правило, они являются управленцами совершенно всех предприятий, организаций и их непосредственные подчиненные. То есть этих людей здесь не просто много, очень много. Любые руководящие посты занимают российские граждане, не граждане Севастополя. Соответственно, на сегодняшний день еще достаточно много граждан Донбасса, которые находятся в Крыму, в частности, в Севастополе. В Севастополе, значит, сейчас идет новый этап паспортизации, паспорта получают граждане Донбасса.
А цены сильно выросли в Севастополе за минувший год?
Как говорят сами россияне, что цены в Севастополе выше, чем в Санкт-Петербурге. Среди пенсионеров паника, на самом деле, намного меньше, чем среди работающих граждан Севастополя, по той причине, что в Российской Федерации, в общем-то, существует какая-то индексация пенсий. Поэтому, как бы, конечно же, индексация не успевает за ростом цен, это однозначно, но все равно как-то пенсионеры умудряются, в общем-то, могут купить себе элементарные, как бы, продукты питания.
Согласно опросам общественного мнения, которые проводят подконтрольные Кремлю социологические центры, подавляющее большинство жителей Крыма положительно оценивает факт вхождения полуострова в состав России, считая главным его итогом отсутствие боевых действий. Ни одна страна мира законную аннексию Крыма не признала. Еще одна тема, связанная с историей с присоединением Крыма. В Калининграде сегодня начался процесс по делу о немецком флаге над зданием местного управления ФСБ. Год назад трое политических активистов вывесили флаг флаг на крыше здания, протестуя против аннексии Крыма и военных действий на Украине. Активистов обвинили в оскорблении чувств ветеранов Великой Отечественной войны. Молодым людям грозит до 7 лет заключения. Из Калининграда корреспондент «Радио Свобода» Юлия Парамонова.
Трое активистов Комитета общественной самообороны находятся в следственном изоляторе с прошлого марта. Несанкционированная политическая акция, по логике, должна была закончиться 15 сутками ареста, но сегодня их обвиняют уже по уголовной 213 статье «Хулиганство», говорит координатор Комитета общественной самообороны Калининграда Анна Марьясина.
Совершенно ясно, что все понимают, и следователи, и судьи, и прокуроры, что это все вот совершеннейший абсурд и бред, но у них заказное дело, они его выполняют. В общем-то, в этом нет ничего сильно удивительного, потому что система наша так и работает. И тем не менее, дело по-своему выдающееся, я думаю, будет процесс очень интересный и по-своему смешной. Потому что там много свидетелей обвинений, которые будут допрашивать, которые будут рассказывать, как они оскорблены. Свидетели в основном сотрудники, которые производили задержание. Насколько я понимаю, сотрудники, которые перед задержанием следили в течение 3 дней за ребятами, там сдалась... Оперативно-розыскное мероприятие, так называемое, проводилось.
11 марта 2014 года калининградцы Михаил Фельдман и Олег Савин, а также москвич Дмитрий Фонарев появились в узком переулке рядом с одним из зданий управления ФСБ. Флаг Германии реял над служебной постройкой лишь несколько минут. Практически сразу участники событий были задержаны. Вывешивая флаг, молодые люди хотели показать свое отношение к аннексии Крыма. Обвиняемые уже подали жалобу в Европейский суд по правам человека. Озабоченность ситуации выразили международные организации, в том числе правозащитники из Amnesty International, говорит директор российского представительства организации Сергей Никитин.
Повешение флага, ну хорошо, они же не просто так повесили и повесили флаг Германии, подчеркивая несуразность того, и мы знаем, что Калининград — это бывшая Восточная Прусь, это бывшая Германия, соответственно, таким образом они подчеркивали свои отношения, очевидно, проводя какие-то параллели с аннексией Крымского полуострова Российской Федерации, тем самым высказывая свое несогласие. Поэтому каждый человек имеет право высказать ненасильственным образом свое мнение и не быть за это наказанным.
Вывешивание немецкого флага обвинение усмотрело намек на возможный выход Калининграда из состава России. К тому же это якобы оскорбило чувства ветеранов. Но как немецкий флаг, не являющийся нацистским, мог обидеть фронтовиков, защитникам непонятно. Тем более ни один ветеран в рамках дела допрошен не был, говорят адвокаты подсудимых. Через несколько месяцев после задержания следствию удалось найти одного потерпевшего. Правда, по возрасту воевать в Великую Отечественную этот человек не мог, рассказывает Анна Марьясина.
В этом деле есть один потерпевший. Это человек, который является председателем общества ветеранов, не только ветеранов Отечественной войны, но и ветеранов правоохранительных органов, боевых действий и так далее. Это человек, который родился в 1947 году уже после войны, и он представляет как раз вот собой этих оскорбленных ветеранов Великой Отечественной войны. Последнее обвинение, когда было оно предъявлено, оно менялось на протяжении следствия, именно говорит о том, что глубоко оскорблены вот эта группа населения. И этот человек был привлечен к делу уже, по-моему, где-то в сентябре месяце, именно когда потребовалось обвинение уточнить. До этого его не было, он сам заявлений никаких не подавал, его разыскали следственные органы и привлекли как потерпевшего.
В начале марта защита обвиняемых пыталась вернуть дело на доследование в прокуратуру. Формулировки обвинения не совсем ясны, а в их числе пренебрежение к памяти погибших, неуважение к прохожим, а также унижение чувств и политических ориентиров граждан России. К тому же в деле нашлись новые факты, говорит адвокат Михаила Фельдмана Дмитрий Дендзе.
Но дело в том, что там не назначили, не провели социогуманитарную экспертизу на предмет исследования вопроса в социальной группе ветеранов Великой Отечественной войны. Второй момент – это то, что моему подзащитному не провели психолого-психиатрическую экспертизу. А есть в деле данные о том, что он страдает определенными заболеваниями психическими. Плюс мы еще указывали о том, что нам непонятно явлено обвинение в части формулировок этого обвинения. Суд, соответственно, во всем отказал и назначил дату судебного заседания.
Окончательный вердикт суда обвиняемый услышит не раньше, чем через 2 месяца. Уверена адвокат Мария Бонцлер.
Приговор мы выйдем где-то к концу мая, не раньше, потому что у нас более 30 свидетелей, всех будем допрашивать. Но что касается того, чем закончится процесс, ну, понимая, что творится в стране, я думаю, все-таки приговор будет обвинительным. То есть мы не рассчитываем на то, что может быть оправдание, несмотря на всю абсурдность обвинений. Но это дело очень похоже на дело девочек-пусера. Только там они оскорбили чувства верующих, а здесь ребята инкриминируют, что они оскорбили ветеранов Великой Отечественной войны как социальную группу. Вот так.
По словам Бонцлер, Михаилу Фельдману вменяется еще и хранение боеприпасов. В его рюкзаке был найден кусок пластиковой взрывчатки без взрывателя. Фельдман утверждает, что ее подбросили при задержании, что вполне возможно, говорит адвокат. Неучастникам акции грозит до 7 лет заключения, и защита не исключает, что наказание может быть максимальным. Юлия Парамонова для Радио Свобода, Калининград.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 16 марта. Украинская военнослужащая Надежда Савченко, находящаяся под арестом в московском СИЗО, сегодня возобновила голодовку. Савченко с прошлого лета содержится под стражей в России по обвинению в причастности к гибели российских журналистов под Луганском. Она отрицает свою вину и утверждает, что ее захватили и переправили в Россию сепаратисты. В декабре прошлого года, добиваясь изменения меры пресечения, Савченко объявила голодовку, в режиме которой находилась 80 дней. 5 марта она прекратила голодать, и вот сегодня она изменила решение. Информацию об этом подтвердил адвокат украинской военнослужащей Марк Фейген.
Надежда Викторовна возобновила голодовку, я только что от нее вышел из тюрьмы. К сожалению, она не прислушалась к рекомендациям врачей, равно как и нашим просьбам. В общем, она считает, что единственным способом разрешения ситуации может как минимум быть изменение меры пресечения. Она считает себя невиновной и возлагает ответственность за это на следственный орган, который в течение 9 месяцев, по ее мнению, не реагирует на доказательства ее невиновности и, в общем, конечно, полагает, что это единственный способ, которым она может заявить свои требования.
В интернете сегодня опубликовано письмо Надежды Савченко переводчице Наталье Мавлевич, в котором она сообщает, что возобновляет голодовку до победного конца. Савченко передала через адвокатов обращение к украинскому народу и всем небезразличным к ее судьбе людям, в котором объяснила свое решение. Наталья Мавлевич обратилась к Надежде Савченко через систему связи «Росузник».
Есть такая система «Росузник», через которую очень легко послать письмо любому заключенному, оплатив там какую-то небольшую сумму. И я написала Надежде письмо 23 февраля, ну, как могла, просила ее жить. А Надежда отвечает, она ответила не мне одной. Почему именно мне она решила написать о своем решении возобновить голодовку? Я не знаю, возможно, именно как ответ на то, что я ей написала, что она нужна нам всем и своей стране. Но, во всяком случае, это письмо меня и потрясло, и обрадовало, потому что это вот живая связь с человеком, как будто я к ней прикоснулась. Но и, конечно, очень огорчило, потому что хотелось бы, конечно, чтобы эти мучения прекратились. Но я ее понимаю, раз она сказала «до победного конца», значит, до победного конца.
Группа украинских медиков, которые в минувшие выходные посетили в Москве в матросской тишине Надежду Савченко, оценивает ее состояние здоровья как относительно удовлетворительное. Конечно, никто из них не мог предполагать, что Савченко сразу после их отъезда возобновит голодовку. Из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Украинские медики смогли осмотреть Надежду Савченко в московском следственном изоляторе со второй попытки. Их встреча с летчицей и героем Украины длилась около 5 часов и проходила в специальном кабинете, а не в палате СИЗО, где постоянно находится Надежда. После прекращения голодовки ее вес увеличился на 2 килограмма. Вернувшиеся из Москвы врачи оценивают состояние здоровья Савченко как удовлетворительное. Угрозы ее жизни на данный момент нет, говорит главный внештатный специалист Минздрава Украины по гастроэнтерологии Наталья Харченко.
Она начала принимать бульон уже приличный срок. На том питании, на котором она сейчас, это детское питание, это определенные продукты, конечно, которые позволяют ее организм переварить и принять.
Одна из наших рекомендаций, настоятельных рекомендаций, была, чтобы весь период, когда она должна находиться в больнице, под наблюдением врачей с постоянным мониторингом показателей ее здоровья.
По словам завкафедры неврологии Киевского университета имени Богомольца Ларисы Соколовой, которая вместе с коллегами также была в московском СИЗО, Надежда очень хорошо держится, но нуждается в психологической поддержке. Ставшая символом героизма и несокрушимости украинской воинского духа, боец добровольческого батальона «Айдар» Надежда Савченко, как известно, была похищена в Донбассе летом 2014-го. Затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. В конце октября прошлого года ее избрали депутатом Верховной Рады от партии «Батьківщина», а в конце января этого года членом украинской делегации в парламентской ассамблее Совета Европы. Таким образом, Надежда Савченко получила международный иммунитет от ареста и уголовного преследования. Тем не менее, российские власти отказываются освобождать украинскую пленницу. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Слушайте итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 16 марта. Вот главная тема второй половины этого часа. После 10-дневного отсутствия Владимир Путин появился на публике. Актер Сергей Юрский отмечает 80-летний юбилей. В Твери намереваются открыть музей Иосифа Сталина. Об этих темах я расскажу вам и продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня понедельника, 16 марта, по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
Следственный комитет России скорректировал обвинение подозреваемым в убийстве Бориса Немцова. Вместо совершения преступлений из корыстных побуждений или по найму, теперь обвиняемым вменяется убийство по мотивам политической или религиозной ненависти. Всего по делу об убийстве арестованы 5 человек. Украинская военнослужащая Надежда Савченко, находящаяся под арестом в московском следственном изоляторе, возобновила голодовку. Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду проект постановления об обращении в Совет Безопасности ООН о развертывании на украинской территории международной операции по поддержанию мира. Суд арестовал до 14 мая собственника здания сгоревшего казанского торгового центра «Адмирал» Роберта Хайрулина. Президент России Владимир Путин дал указание привести в полную боевую готовность Северный флот и некоторые соединения Западного военного округа. Конституционный суд России постановил, что наличие ВИЧ-инфекции у иностранца не может служить основанием для его депортации из страны. Таковы были главные новости уходящего дня понедельника, 16 марта, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня в Петербурге состоялась встреча президента России Владимира Путина и президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. К этой встрече было приковано заметное внимание журналистов, прежде всего потому, что на протяжении последних 10 дней Владимир Путин не появлялся на публике. Это вызвало многочисленные версии и слухи. От той, что президент России, увы, скончался, до версии государственного переворота или отсутствия Путина, у которого якобы родился ребенок. И вот Путин появился в тот самый день, когда Следственный комитет России скорректировал обвинение подозреваемым в убийстве Бориса Немцова. Отвергнута тема заказного убийства. Речь идет о личных мотивах политической или религиозной ненависти. О личности российского президента в этом непростом контексте мой коллега Валентин Барышников беседует с московским политическим экспертом Николаем Петровым.
Его дневное отсутствие, это, с одной стороны, был такой краш тест для системы, а с другой стороны, этот тест очень серьезно ударил по системе в будущем, поскольку действительно в очень персоналистском режиме, каковым является нынешний российский, от личности лидера зависит так много, и настолько он лично должен все время вмешиваться, так уж выстроена система принятия решений, что любые страхи, что с ним что-то случилось, или сам факт его отсутствия, очень сильно может дестабилизировать ситуацию. В отсутствии президента система не может нормально функционировать. Сам факт того, что президент может перестать исполнять свои обязанности, может привести, вообще говоря, к очень глубокому политическому кризису. Что касается противостояния каких-то кланов и сил, то мне кажется, что вот глубинное противостояние между, в данном случае, ФСБ с одной стороны и Кадыровым с другой стороны, оно пока никак ничем не завершилось, оно продолжается с таким сменным успехом, и оно ставит Путина в очень сложное положение, когда найти компромиссный выход, который устроил бы обе стороны, практически невозможно. Унижение любой из этих сторон чревато очень серьезными последствиями, подвижками вблизи от Путина.
То есть вы считаете, что такое противостояние, оно действительно существует?
Не дано окончательного ответа, а тем более такого ответа, который устраивал бы обе стороны. До этого мы видели целый ряд ситуаций, когда Кадырова входили в конфликт с ФСБ, и в разное время последствия были разными. Как правило, людям из ФСБ отдавался приказ всех выпустить и прекратить какие-то расследования, если они проводились. Это рассматривалось как некое корпоративное унижение, но унижение на уровне, скажем, офицерского состава. Теперь фактически мы видим, что конфликт вышел на самый высокий уровень, на уровень руководства и с той, и с другой стороны. И поэтому такого рода решение, когда кто-то чувствует себя несправедливо обиженным, быть здесь уже практически не может. А мы видим на протяжении всех прошедших момента гибели Сова дней, как меняются варианты объяснения и варианты интерпретации, но суть, тем не менее, остается той же самой. То есть директор ФСБ открыто и публично обвинил целый ряд людей, имевших в прошлом касательство лично к президенту Чечни Кадырову, в том, что они непосредственно совершили это убийство, а дальше, независимо от того, что Следственный комитет или кто угодно другой заявляет по поводу того, был заказ, не было заказа и так далее, остается фактом выдвинуто публичное обвинение, которое Кадыров, надо сказать, тут же принял и сказал, что он верит в то, что те, которые названы, могут быть и непричастны к этому, но в любом случае это герои России, то есть в этом смысле был публичный вызов, и на него пришел такой же публичный ответ.
Вы лично считаете, что исчезновение Путина, это было связано с ситуацией вокруг Немцова, или это какие-то могут быть другие варианты?
Я думаю, что связано это было или не было связано с развитием событий после гибели Немцова. Это самое развитие событий поставило Путина в очень нелегкую политическую ситуацию. Что касается непосредственной причины, трудно представить себе, что действующий лидер страны вдруг на 10 дней куда-то исчезает по причине сложности тех проблем, которые перед ним возникли. Думаю, что, как всегда, это была какая-то совокупность факторов, видимо, и какие-то недомогания, неважно, в данном случае по каким конкретным причинам, и какие-то политические мотивы вполне могли сыграть в этом роль, но не основную и не единственную. Возвращение Путина пока не ответило ни на один из серьезных вопросов, а эти вопросы – это и сама возможность лидера в какой-то момент исчезать по необъяснимым или необъясняемым обществу причинам, если это может повторяться в будущем, то это, естественно, очень серьезный фактор политической нестабильности. И второе, это вот этот открытый и публичный конфликт между преданными Путину, по сути, силовыми корпорациями, он тоже пока никак не разрешен. И удастся ли его разрешить, и если да, то как, я думаю, он будет иметь серьезные последствия в любом случае.
Как сейчас может развиваться ситуация и что является наиболее сложными проблемами для Путина?
Траекторию, в которой находится режим, можно описать как движение самолета в штопоре. Изменить ее власть практически не может. Она может только немного регулировать скорость. Варианта выхода из этой траектории принципиальных я бы видел всего три. Один вариант – это самолет разваливается в воздухе. И этим вариантом я бы обозначил радикальную трансформацию режима, которая возможна только со сменой лидера и которая может действительно привести к выходу из этого состояния штопора. Второй вариант – это самолет благополучно достигает земли, и это политический кризис, коллапс и появление нового режима на обломках старого. И третий вариант, который, по-видимому, в голове у Кремля, это вариант, связанный с тем, что есть очень серьезные внешние факторы, которые могут вывести самолет из штопора. Есть Украина, и экономическая, и политическая нестабильность очень высоки. Есть Европа, которая сейчас очень сильно фокусирована на конфликте на востоке Украины, но перед которых стоит целый ряд собственных серьезных проблем, тогда просто изменится внешняя рамка того, конфликта и той конфронтации с Западом, которая, на мой взгляд, необратима при сохранении нынешнего режима. И вот расчет как раз вполне может делаться на то, что в течение тех там условно полутора лет, что остается до столкновения с землей, вполне могут произойти внешние такие серьезные события, которые смогут вытолкнуть самолет из штопора и тем самым обеспечить сохранение режима.
О путинской России рассуждал московский политический эксперт Николай Петров.
Группа «Радио Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио Свобода». Дискуссия продолжается.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 16 марта. Сегодня исполнилось 80 лет актеру, режиссеру, сценаристу и писателю Сергею Юрскому. За без малого 6 десятилетий творческой деятельности Юрский сыграл в десятках кинофильмов и театральных спектаклей, исполнил роли от Остапа Бендера, интерпретатора в «Маленьких трагедиях» по Александру Пушкину до Бориса Пастернака и Иосифа Сталина в телесериалах последних лет. Сергей Юрский много раз бывал в эфире «Радио Свободы» в 2003-2004 годах. Вместе с политиком Григорием Явлинским и писателем Анастасией Гостевой был участником проекта «Радио Свобода. Россия. Три поколения». Сергей Юрский и радио. У микрофона историк «Радио Свобода» Иван Толстой.
Тема эта родилась для меня совершенно неожиданно. Я позвонил Сергею Юрьевичу, зная, что он одно время вел на наших волнах собственную программу. Меня интересовало его отношение к «Радио Свобода», и я ждал услышать некий тост к нашему 60-летию. Но то, что произнес Юрский, меня совершенно ошарашило. Это был страстный гимн голосу, человеческой индивидуальности, невероятной мощи, которую несет, способна нести радио. Признаться, за 20 лет работы на станции я столь убедительной апологии не встречал. Сергей Юрский. Запись 2014 года.
Радио был живой полет другого существа, целого существа. Почему я вот так очеловечиваю это явление, отделяя его от консервов любых, от дисков, от флешек? Там тоже голоса. Не знаю, почему-то я этот телефон с изображением, как он называется, Skype. Я до сих пор не понимаю и удивляюсь, зачем он нужен. Потому что он должен выдавать человека, его изображение, когда он не чувствует, что его изображают. Это ловля на нехорошем. А голос человека, который хочет, чтобы услышали его голос, это твой собеседник. Что такое радио? Я вам прочту одно из маленьких и емких стихотворений Иосифа Александровича Бродского, а вы его послушайте. Это один образ. «Подруга милая, кабак все тот же, все та же дрянь красуется на стенах, все те же цены. Лучше ли вино, не думаю, не лучше и не хуже. Прогресса нет, и хорошо, что нет. Пилот почтовой линии один, как падший ангел, хлещет водку. Скрипки еще по старой памяти волнуют мое воображение. В окне маячат белые, как девство, крыши. И колокол гудит, уже темно. Зачем лгала ты? И зачем мой слух уже не отличает лжи от правды, а требует каких-то новых слов, неведомых тебе, чужих, глухих, но быть произнесенными могущих, как прежде, только голосом твоим». Вот это стихотворение для меня отражает мое ощущение идеального радио. Может быть, я и не того жду. Может быть, и не дает мне это. Ах, вот я не знал, а теперь я узнал. Но быть произнесенными могущих, как прежде, только голосом твоим. Вот эта родственность голоса, который возбуждает в тебе лучшее, в том числе и твой интеллект. ответную реакцию, может быть, несогласие даже, но мы повидались, мы сблизились. И именно радио давало это ощущение. Вот образ. Но я вам скажу другой образ, опять-таки корреспондирующий с этим. 22 августа 68 года, раннее утро, 6 утра, город Прага. Мы сидим на улице, на которой жила моя подруга Алина Маравкова, которая в этот день отмечала выход ее перевода «Мастера и Маргариты». 2 часа назад ушла Елена Сергеевна Булгакова, которая сидела с нами, участвовала в этом празднике. И летают самолеты. Радио передает сообщение о входе танков. Все это мною и рассказано, и описано сотнями людей. Пережито, взято в себя. Ну, это можно уже даже и не вспоминать, это слишком далеко. Но вот в этот самый момент мы не разбирали слов с моим товарищем Гришей Хайченко, с которым сидели у Алены. Алена нам переводила сквозь слезы и рыдала. Уже слышны были танки за окном, потому что мы были в центре города. И вот тут радио прервало передачу. Сперва они говорили, что вот танки там, потом они передавали призывы правительства, не оказывайте сопротивления, все это мы слышали. Пропускайте танки, приветствуйте танки, объясняйте им, ну там разные вещи, все это шло в переводе для нас с чешского на русский язык. А потом радио замолкло, мы сидели, только самолеты были слышны. Все быстрее, все чаще, они у окна уже пролетали. И вдруг опять заговорило радио, но оно прерывалось стуками. И тогда прозвучали слова, которым я и веду. Дикторы кричали: «Запомните наши голоса, сейчас войдут, нас подменят». С вами будут говорить от имени тех людей, которые будут руководить всем происходящим. Это будут другие люди. Они будут говорить, наверное, хорошо и убеждать вас. Но знайте, что мы были, запомните наши голоса. Не спутайте, запомните наши голоса. Я это запомнил, на всю жизнь запомнил. Вот эта вещь, что... Не все равно. Может быть, потом еще наладится. Может быть, в этой же студии будут хорошие передачи, будут хорошие голоса. Но когда эти люди в этой ситуации, в этот момент 20 раз произнесли эту фразу, и потом больше я никогда, естественно, не слышал их голосов. Кто они, как их фамилии, я не знаю. Это чешские дикторы, чешские ночные ведущие. Но я запомнил это, и я понимал, что это для Алены, моей подруги, что это для пражан, которые были, и что это для меня, случайного гостя, оказавшегося здесь в этот момент. Вот это тоже радио. Потом было время чешской реакции, я его тоже застал. Потом было возрождение чешское, потом был замечательный Гавел, потом Гавела скинули уже, так сказать, как ненужное, отжившее, потом он умер. Теперь есть некая Чехия, и там, наверное, есть всевозможные талантливые люди, которые разговаривают. Но что было, то было. Вот эти люди, которые сказали: «Запомните наши голоса». Они не говорили: «Не верьте тому, что вам скажут». И все. Они говорят: «Просто запомните». Вот эти самые голоса, они остаются навсегда в памяти. И они в свое время составляют очень важную часть жизни для тех, кто слышит это радио. Тем более, когда мне не раз приходилось работать для радио, тем более я эти вещи обе, и Бродского стихотворения, и этот вскрик вспоминал. Это давало мне чувство ответственности, как человеку, севшему у микрофона и глядящего в стенку. А на самом деле это не стенка, а тоже такие же люди, как я, которые могут это запомнить навсегда.
Архивная запись «Радио Свобода» 2014 года. Сергей Юрский. Сегодня этому актеру, режиссеру, сценаристу и писателю исполнилось 80 лет. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. В ночь с понедельника на вторник в Петербурге прекращается вещание «Эхо Москвы». Этому предшествовал конфликт между мажоритарными московскими акционерами петербургского «Эхо» и местными миноритарными акционерами, рассказывает петербургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Конфликт разгорелся вокруг фигуры нового генерального директора. Московское руководство, недовольное тем, что петербургская радиостанция по итогам 2014 года оказалась убыточной, выдвинуло на этот пост своего руководителя Анну Сахарову. Петербуржцы настаивали на своей кандидатуре Татьяне Когляк. И настояли. Она была выбрана 19 февраля, а после своего избрания немедленно уволила нового главного редактора Ольгу Бычкову. После этого генеральный директор «Эхо Москвы» Михаил Демин заявил о том, что вещание «Эхо Петербурга» может быть приостановлено с 17 марта. Все компромиссы, предложенные Алексеем Венедиктовым, петербургские миноритарии Татьяна Когляк и Сергей Недоводин отвергли. В марте «Эхо Петербурга», в собственности у которого находится компания «Музыкальная фактория», распространила следующий пресс-релиз. «Мы считаем, что город не должен лишаться вещания, любимой многими жителями радиостанции. В сложившейся ситуации уступка наших долей мажоритарию представляется нам наиболее компромиссным решением. Мы в полной мере согласны с духом предлагаемых нам решений, но не согласны с их буквой. Нас удовлетворяют цели, которые достигаются сторонами в результате реализации идей Алексея Венедиктова, но мы не уверены в том, что предложенные средства приведут к их гарантированному достижению по независящим от нас всех обстоятельствам. Из этих слов мало что можно понять и вообще разобраться в ситуации непросто, говорит временно исполняющая обязанности главного редактора Наталья Костицына.
Конечно, ситуация очень волнительная и для редакции, и я понимаю, как себя чувствуют слушатели. Многие из петербуржцев считают их частью своей семьи, своей жизни. У меня почему-то существует некая надежда, что вот сейчас этот конфликт разрешится.
«Эхо Петербурга» не хочет потерять «Эхо Москвы», говорит совладелец и исполнительный директор петербургского «Эхо» Сергей Недоводин.
«Мы, музыкальная фактория, город, мы прикладываем все усилия для того, чтобы сохранить «Эхо», для того, чтобы компромисс с коллегами из Москвы был найден. Я Алексея Алексеевича считаю своим учителем, уважаю как профессионала. Я считаю его медиа-менеджером номер один России. Его решение – это его решение. Где-то мы с ними согласны, где-то мы нет. О истинных причинах вообще происходящего я говорить не буду. Если бы причиной были деньги, только деньги, то мы должны были консолидироваться, «Эхо Москвы», «Эхо Петербурга», как-то обсуждать единые продажи, да, там, и так далее, и так далее. Но это не делается. Создается другая редакция, бюро. Я, например, не знаю, на какие средства создается бюро. Это затратное дело. И почему инфраструктура, имеющаяся у нас, вот вы видите, студия, почему она дублируется? Мы никогда не сопротивлялись никаким решениям Москвы. Догадки, безусловно, есть, но из уважения к Алексею Алексеевичу я о них говорить не буду. «Эхо» будет в Петербурге, с нами, без нас, с Венедиктовым, без Венедиктова, «Эхо» будет.
Это радиостанция «Эхо Москвы» официально уведомила Роскомнадзор о прекращении отношений с компанией «Музыкальная фактория», которой принадлежит лицензия на вещание в Петербурге. Договор и, соответственно, вещание «Эхо» в Петербурге прекращается с 17 марта. Теперь «Эхо Москвы» предстоят поиски нового партнера в Петербурге. Ольга Бычкова, возглавляющая мобильную студию «Эхо Москвы», которая на днях уже начала свою работу, очень удивлена позицией петербургских коллег, продолжающих на этом фоне утверждать, что «Эхо Петербурга» продолжит вещание.
Безумно жалко, что вся эта история приобрела такие вот масштабы. Мне безумно жалко журналистов. Мне, конечно, безумно жалко слушателей. Нам трудно было представить в кошмарном сне, что может вот так вот все это закончиться. Но действительно, факт состоит в том, что в ночь на 17 марта должно прекратиться вещание «Эхо Москвы». То есть «Эхо Москвы» в Москве, мажоритарная часть этого общества, отказывается вещание миноритарной части этого общества. Вся проблема заключалась в том, каким образом осуществляется этот бизнес и ведение этого хозяйства, радиоканал «Эхо Петербурга». Ни одного аргумента, который выдвигался московской стороной, услышано не было. Сейчас нас можно будет услышать через интернет. Я перехожу в режим бюро, «Эхо Москвы» в Петербурге, то есть Куртинска.
Неназванные источники, между тем, намекают, что все дело в переделе рекламного рынка, что «Эхо Москвы» хочет отнять у «Эхо Петербурга» рекламу и тем самым поправить собственные пошатнувшиеся дела.
Это совершенно не так. «Эхо Москвы» в плюсе на 20 миллионов, «Эхо Петербурга» в минусе на 6 миллионов. Дело не в переделе рекламного рынка. Просто существует схема работы «Эхо Москвы» в регионах. Существует установка, что генеральный директор должен быть назначен мажоритарными акционерами, что абсолютно нормально для любого акционерного общества. И так, собственно, и было все предыдущие годы.
В редакции «Эхо Петербурга» говорят, что вещание каким-то образом сохранится. А Ольга Бычкова твердо заявляет, что 17 марта «Эхо Москвы» в Петербурге замолчит до того времени, когда будут найдены новые партнеры. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Правозащитники из Тверского отделения общества «Мемориал» высказываются против создания в деревне Хорошово под Ржевом музея Сталина. Его открытие запланировано на 9 мая. Проект выдвинуло Российское военно-историческое общество, руководителем которого является министр культуры Владимир Мединский, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
В августе 43-го года верховный главнокомандующий совершил короткую поездку в район Ржева. Это была вообще единственная за всю войну поездка Сталина в места, приближенные к боевым действиям. Вождь переночевал в деревенском доме, в нем-то и ведется сейчас полным ходом ремонт с тем, чтобы ко Дню Победы там открылся музей. И вот как простодушно описывает поездку местное здание под названием «Тверская газета». Выезжал генералиссимус специальным поездом со станции Кунцево со всеми возможными мерами предосторожности. Был подобран старый паровоз с полуразбитыми вагонами и даже прикреплена в конце состава платформа с дровами. Однако салон-вагон дореволюционных времен, в котором и ехал Сталин, был достаточно комфортным, а с виду напоминал чуть ли не товарняк. Переодетая усиленная охрана также сопровождала Иосифа Виссарионовича в этой поездке. В деревенский дом в Хорошево Сталин прибыл глубокой ночью 4 августа и попросил сварить русских щей. Увидев в доме отменную мебель и посуду, приказал немедленно все это удалить. Оставил только кровать и несколько стульев, стол. В полночь начался налет вражеской авиации на станцию Ржев. Ночью генералиссимус выходил во двор, любовался рекой, осматривал уцелевшие немецкие блиндажи, гулял по саду. Конец цитаты. Дом-музей в деревне Хорошево задуман в точном соответствии с традициями культа личности. Предполагает осветить роль Сталина в возрождении РПЦ, вклад Сталина в победу, роль Сталина в эвакуации промышленности и прочее в том же духе, вплоть до темы «Сталин как символ советских успехов и побед».
Рассказывала Лиля Пальвелева, а сейчас в эфире «Радио Свобода» член правления Тверского отделения общества «Мемориал» Сергей Глухов.
Когда мы познакомились с этой концепцией, это вызвало у нас протест. Такой музей сейчас абсолютно не своевременен и невозможен, как музей, искажающий историю и воспевающий зло. Мы, конечно, будем обращаться и в органы власти, задавать вопросы и губернатору, и местным ржевским властям. Нам представляется эта идея довольно утопичной. Она вряд ли может быть осуществлена. Дело в том, что это крестьянская изба небольшая, и разместить в этом здании экспозицию, которая по этой концепции должна отражать аж 14 положений, просто невозможно физически не вместить туда все. Но они могут просто сделать из этого некий символ, место поклонения, превратить Ржев в город многострадальный и пострадавший от войны, в том числе и от не очень умелого руководства Сталина, наверное, больше, чем какой бы то ни было из российских городов. Город был практически уничтожен. По некоторым данным, это вообще самая кровопролитная битва. Она превосходит по числу потерь и Сталинградскую битву, и другие сражения Второй мировой войны. Там нечем особенно гордиться. Многие люди у нас в Твери восприняли это с негодованием. Особенно те, кто помнит своих родных, которые стали жертвами репрессий. Таких людей, которые видят в музее Сталина личное оскорбление для себя и оскорбление памяти их близких, достаточно много. Просто спокойно взирать на это мы не будем. Наша позиция неизменна. Музею такому не должно быть места. Если бы речь шла о том, что там создать мемориальный такой памятный уголок, рассказывающий о событии, что туда приезжал верховный главнокомандующий, и вот он там встречался с командующим Калининским фронтом Еременко, там было принято решение о первом салюте, ну, ради бога, это факт, который имел место, отрицать его смысла нет. А вот экспозиция, которая говорит о том, что Сталин организатор всех побед, это никакого отношения не имеет к этому зданию. То есть это просто еще профессиональная безграмотность. Я знаю хорошо наших тверских музейщиков, где действительно специалисты, люди разных взглядов, они все категорически отказываются участвовать в этом проекте. Ни с моральной, ни с чисто исторической точки зрения создание такого музея они считают неприемлемым, невозможным.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 16 марта работала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева, был член правления Тверского отделения общества «Мемориал» Сергей Глухов. Под Ржевом планируют открыть музей Иосифа Сталина. Вот так обстояли дела в понедельник 16 марта 2015 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час. С вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!